Но возвращаясь к февральскому перевороту, немецкое командование и австро-венгерский генеральный штаб, конечно же, прилагали множество усилий для того, чтобы ослабить Россию и не дать ей победить. К сожалению, этим же занимались и наши союзники. Вот об этом необходимо поговорить отдельно. Три силы действовали на поражение России. Немецкий и австро-венгерский генеральный штаб, наши союзники, которые, как мы понимаем, абсолютно не хотели отдавать России ни Босфор, ни Дарданеллы, и наше замечательное прогрессивное российское общество. Вот эти три силы объявили другую, невооруженную снарядами и пушками войну, но гораздо более эффективную. Войну, которую Российская империя напрочь проиграла. Итак, все было готово к завершению этого страшного испытания. Второй Отечественной войны, как называли в России войну Первую мировую. Это был колоссальный, страшный труд. И окончание его было уже видно. Но все было совсем неоднозначно. Само собой, этого не хотели немцы и австро-венгры, и турки. Но этого абсолютно не хотели и наши партнеры. Англичане, в первую очередь. Американцы, которые тогда еще не вступили в войну. Они ждали и дождались. Американская армия вступила в Первую мировую войну на следующий день после ареста временным правительством Николая II. К этому мы вернемся. А пока они выжидали. Так вот, для наших западных партнеров и союзников было кошмарным сном представить, что почти 6-миллионная русская армия окажется в Вене и в Берлине. И еще 2-миллионная армия в Константинополе. Давайте вспомним Вторую мировую войну. Помните, как активно наступали наши западные союзники, когда Красная армия уже была на территории Германии. Задача была не допустить Красную армию на территорию Германии и Западной Европе, максимально выдавив на восток. Сделать все, чтобы Красная армия заняла как можно меньше территории. В связи с этим и ковровые бомбардировки немецких городов, там было много причин, но это в том числе, чтобы сразу сдавались. То же самое было и здесь. Многие историки говорят, что, добившись подписания соглашения Сайкс-Пико и с внутренним Черным морем, и с тем, что в России переходят проливы, Константинополь, другие земли и так далее, Николай II подписал себе смертный приговор. Конечно же, наши союзники абсолютно не собирались это соглашение и свои обязательства исполнять. И этому есть документальное свидетельство. В ставке верховного главнокомандующего в Могилеве готовилось весенне-летнее наступление в Европе и наступление на нашем Восточном фронте. 2 февраля части Кавказской армии под командованием генерала Николая Николаевича Юденича начали наступление на Багдадском и Пенджванском направлениях. Операция протекала успешно, и наш Кавказский корпус вышел на Месопотамское направление. Это, конечно же, не могло крайне не озаботить англичан, потому что путь на Индию был открыт. Естественно, России было не до Индии, но страхи Великобритании сопутствовали им всегда. А у страха глаза велики. Кстати, через 2 месяца после февральского переворота временное правительство, в котором большинство было совершенно открытых англофилов, отстранило рвущегося в наступление на Константинополь генерала Юденича и приостановило само наступление. Конечно же, англичане не собирались отдавать России ни Константинополь, ни проливы, ни другие территории, которые они пообещали в разгар войны, когда кровью русских солдат заливался немецкий фронт, оттягивая от фронта западноевропейского силы немецких агрессоров. Лорд Берти, британский посол в Париже, писал в своих дневниках: «Вообще вопрос о распоряжении Константинополем и проливами явится камнем преткновения, когда наступит время для обсуждения подобных предметов». Вообще, политика наших британских союзников относительно Российской империи, Советского Союза, демократической нынешней, как сейчас говорят, России, была примерно всегда одинакова и заложена еще в XIX веке. Условно это можно обозначить так. России можно было подниматься вот до такого примерно экономического и политического уровня, вот до такого уровня влияния. А как только поднимались выше, независимо от того, что за строй был в России, союзниками они были или противниками, надо было сразу начинать заталкивать страну на вот этот вот более низкий уровень. Недаром сэр Генри Палмерстон, премьер-министр Великобритании и выдающийся государственный деятель времен как раз Крымской войны, произнес такую характерную очень для менталитета высшего английского общества фразу: «Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет». А еще один житель Британии, один из самых известных за последние 200 лет, памятники ему стоят по всему лицу русской земли, говорил многократно и от всего сердца. Просто не уставал повторять, что остановка России – одна из важнейших задач европейских держав. Это Карл Маркс. Кто не верит, сами почитайте. Есть, ну, просто огромное количество его работ именно на эту тему. Посмотрите в полном собрании сочинений или в изданиях последних десятилетий тех его трудов, которые в советское время не решались публиковать. Вот, к примеру, что Карл Маркс подсказывает противостоящим России в крымской кампании державам в своей статье «Восточная война». «Без сомнения, турецко-европейский флот может разрушить Севастополь и уничтожить русский Черноморский флот. Союзники в состоянии захватить и удержать Крым, оккупировать Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. Необходимо любой ценой добиться союза со Швецией, если понадобится, припугнуть Данию. Высушенные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт». А вот его же Маркса не то чтобы директивы и предложения, но такие задушевные грезы. Цитирую: «Надо добиться, чтобы Россия очистила Крым. Все Закавказье и Кавказ, до Терека и Кубани. Чтобы была сожжена Одесса, разрушена гавань в Николаеве и очищен Дунай до Галатца». Последние слова: «очистить Дунай до Галатца», приграничного с Молдавией румынского города, означало не больше и не меньше, как отторгнуть от России Украину и Молдавию. Саму же Россию в мечтах Маркса следовало, снова цитирую, «оттеснить к границам Азии». Ну и не могу не процитировать одного из любимых моих писателей, Артура Конан Дойля. Он в 20-м году, когда уже было ясно, что ни о каком Константинополе, ни о каких проливах для России речи не идет, писал в Daily Telegraph. Даже если бы Россия победила и осталась империей, разве не явилась бы она для нас в отсутствии германского противовеса источником новой страшной угрозы? Но это данность. Тут просто не надо строить никаких иллюзий. Это вот то противостояние, от которого мы никуда не денемся. Никогда время от времени звучат слова и в нашем обществе, а иногда и среди политиков, такие нотки кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». Они попросту смешные. Дружба и сотрудничество, конечно, прекрасное, и надо к этому всячески стремиться, но иллюзий строить не надо. И об этом говорит нам и великий английский писатель, всеми нами любимый, отец Шерлока Холмса, и классик марксизма-ленинизма напротив Большого театра. Замечательно, его памятник стоит, напоминая нам именно об этом. Не надо строить иллюзии.